Наверняка туберкулез.
Вот. Ну, если это Чехов, то, конечно, туберкулез. Русская хтонь на фоне весны.
Давай потому, без что... спойлеров, где нет ни одного лишнего слова. В каждом из нас есть такой студент.
Чехову здесь важен именно человеческий масштаб. Почему он про Христа не говорит?
Слушай, давай вот не будем уходить вот в это поле, что хотел сказать автор.
Нет, ну, допустим, ква. На эту песню.
И рассеет темных туч войска. Нет?
Я не знаю эту песню.
Да ладно?
Да.
Петр Алексеевич?
Да.
Ты как ты?
Прости, вот именно эту песню
вообще?
Я не знаю.
Ты нарочно ее не знаешь?
Нет, я правда не знаю.
Ладно, да как так-то?
Я догадываюсь, что это, наверное, Цой, но я не знаю.
Хорошо, а он придет и приведет за собой весну. И рассеет серых туч войска. И тогда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска.
Тоска. Вот тоска.
Это Цой.
Понятно. А Чехов жив не хуже Цоя.
А мы сегодня будем открывать Антона Павловича Чехова.
Это вообще-то хорошее и правильное занятие. Всем нужно почаще открывать Чехова.
Открывать его будет Петр Алексеевич Пашков, мой дорогой соведущий, друг. Брат, сват, историк, филолог и просто хороший человек.
И моя соведущая Оля Зайцева, идейный вдохновитель всего этого мероприятия, которое мы называем Академией журнала «Фома».
Аминь. Петр Алексеевич, мы сегодня с тобой взяли такую глыбу. Я прям чувствую себя учительницей русской литературы, когда я начинаю говорить столь пламенные речи. Но все же, действительно... Мы возьмем Антона Павловича, и мы не будем брать его драмы, не будем брать прям такие монументальные, идущие в театре и не в театре, и читаемые в его томах вещи. Мы возьмем один рассказ сегодня.
Ну, все-таки это не просто рассказ, это рассказ, который был у него любимым рассказом, поэтому все-таки не просто так, не жук чихнул.
Ну, один рассказ среди просто тысяч.
Ну, пожалуй, да.
Пожалуй, да. И я тебе хочу сказать, вот как спойлер может быть, но все же, я, кстати, очень рада, что его любил Антон Павлович Чехов, я не знала, что ты его любимый.
Да, он дважды говорит, есть два свидетельства об этом, это Бунин. Бунин говорит о том, что это был его любимый рассказ. Он рассказывает о том, что Чехов как-то пламенно очень восклицал, что его называют пессимистом, унылым человеком, а его любимый рассказ – это «Студент». Вот, и как же можно после этого считать его пессимистом? Вот. И второй – это его брат. Иван говорил, да, что Чехов на вопрос о том, какой его любимый рассказ из им написано, говорил, что это «Студент» говорит превосходнейшим образом отделанная вещь, ничего лучше ему не удавалось.
А мне кажется, что это, в принципе, один из лучших опытов и текстов в мировой литературе, потому что, ребят, ну, правда, две страницы текста. Если вы посмотрите наш подкаст и потом пойдете читать, то это займет не больше 10 минут, серьезно. Но эти 10 минут, их можно обдумывать, осмыслять, переворачивать, понимать, что это было и что нам сейчас тут вообще перед нами нарисовали. Можно просто бесконечно это делать.
Абсолютно
там
согласен.
Столько смыслов, столько интерпретаций, столько образов, столько всего. И столько всего переплетено, пластов, времен, историй, людей. Хотя две страницы.
Да.
И по факту один действующий герой. Ну что, давай, пересказ за минуту.
Хорошо.
Можно возьму я?
Да, давай.
Разрешаешь? Перед нами герой, который в Великую Пятницу идет через огороды, погруженный в тягостные мысли о жизни. Он студент Духовной Академии. Собственно, будущий священник, получается, перед нами.
Не обязательно, да, но вероятно.
Вероятно, да. Сын дьячка, что тоже немаловажно. Он идет и думает о том, как велик этот мир и как тягостно все. И вот он встречает женщин двух, не самых умных, казалось бы, и рассказывает им евангельскую историю, потому что все это происходит на Страстной Седмице, то есть в особые дни перед Пасхой.
Угу.
И он рассказывает им Великого Четверга, да, сюжет того, что там происходит в Евангелии, и видит, что женщины начинают плакать. И это необыкновенно трогает душу его. Конец.
Да, в общем, примерно фабула такая, но мне кажется, что тут, конечно, все в деталях. Тут абсолютно важны детали, потому что, конечно, это Чехов. Вот, и рассказ этот важен и с точки зрения языка, потому что это, конечно, мастер-класс стилистический, это невероятно совершенно. Тут и ритмика, и метрика текста внутренняя, и его язык, это просто каждое слово. Они абсолютно...
Ни одного лишнего слова, да. Просто ни одного.
Я видел несколько разборов этого текста, именно пословных разборов, угу. Потому что он достаточно небольшой, его можно разбирать пословно, пойди «Войну и мир» разбери пословно. Вот, а здесь вот это абсолютно идеальный в этом смысле текст.
Но мы с тобой все-таки не по словам тут собрались разбираться.
Хотя можно было бы, кстати, уложить бы, я думаю, в необходимые части.
Да, конечно, мы бы уложились, но хочется, чтобы это было действительно интересно, и чтобы это было, вот знаешь, не как на пыльных уроках, где ребята, достаем тетрадки и записываем. Наша тема «Антон Чехов, он гений». Сейчас мы вам объясним, почему.
Вот, я предлагаю начать с самого начала. Ты сказала, студент идет огородами. Я сегодня буду нападать. Ты будешь защищаться, это нормально. Я все время нападаю на кого-нибудь, мне нравится нападать.
На беззащитных, идейных вдохновителей.
Лучшая защита – это нападение. Откуда идет студент огородами? Откуда он идет?
Со службы.
Нет, в этом и дело, что он не со службы идет. С чего это вы взяли, что он со службы идет?
А я потому что тебе подыгрываю.
Он с тяги идет, с тяги он идет. Он охотиться ходил.
Да, вальшнепа.
Вальшнепа он ходил шлепнуть, совершенно верно. Возникает резонный вопрос. Нормально ли это, дорогие коллеги, ходить шлепать вальшнепов, если ты студент Духовной Академии, Великую Пятницу? В день, когда, вообще-то говоря, во-первых, богослужение и с утра, и вечером, и особого времени на это нет. А во-вторых, это день, ну, все-таки как бы молитвенный. В него нормально.
Ну, знаешь, ну как будто бы, если посмотреть на это в 21 веке, такое можно себе вполне себе представить. Потому что кто помнит, там, Великая Пятница или что?
Да, но он студент Духовной Академии, он готовится быть священником. Более того, у него родители, его отец дичок, то есть церковнослужитель. Это человек, который за богослужение читает, поет, вот что-то такое делает. Да? То есть это семейство, и более того, дома ничего не готовят, они не едят Великую Пятницу. Да, мы видим там картину его дома, да, что его мать Басаев сидела в прихожей и чистила самовар, это очевидно к Пасхе она готовилась. Да, отец лежал на печи и кашлял, кто-то почему-то воспринимает это иронически, я так понимаю, что отец его просто болен, и поэтому лежит на печи и кашляет.
Наверняка туберкулез.
Вот, ну если это Чехов, то конечно туберкулез.
Что еще может без вариантов. Быть? Без вариантов, у Ремарка Чехова других не бывает.
Да, зловещий кашель смерти. То есть, ну в общем, все плохо на самом деле, и он не хочет идти домой. Потому что дома холодно, голодно и вообще непонятно, зачем туда
можно
идти.
Можно я тебе тогда в тему прочитаю, что он идет, а что происходит вокруг? Да? И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Анне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдет еще 1000 лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. И смотри, да, то есть тут русская хтонь, она не просто хтонь. Конечно, говорит, что это универсальная хтонь, но все-таки хтонь, она отмечена Рюриком, Иваном Грозным и Петром Первым. Да, и вот она, значит, это самая русская хтонь у него вокруг. Да, это весна, но при этом вот потянуло холодным ветром, резко похолодало, да, лужи там подмерзли сразу по краям. Вот, да, то есть это вот русская хтонь на фоне весны, это вообще весна самое хтоническое время, вот, когда вот этот вот лужи, подтаявший снег, который снова замерзает, холод, серость, вот это все мрак и вообще беспросветность. И видишь, у него какой пафосный штиль у рассуждений студента, мы сразу видим, как язык самого Чехова сменяется языком внутреннего монолога самого студента, да? То есть, ну, вот это невежество, это самое, причем тут невежество, если просто ветер подул, холодно стало, да, казалось бы. Чувство гнета, да, вот это все выстраивается в одну линию, от лужи к чувству гнета, невежеству и безысходности, ну, собственно, та самая русская хтонь, она у него вся выстраивается в одном ряду. Мы видим сразу, что студент любит пафосные обобщения, потому что он студент Иван Великопольский, ему положено.
А еще, мне кажется, здесь заложено, хотя мы не будем грешить психологизмом, но заложен конфликт его с родителями. То есть конфликт отцов и детей, безусловно, здесь идет.
прям,
ну, конечно, это видно,
подспудно,
да.
Ни одного слова об этом не сказано, но мы просто видим этого дьячка на печке, видим картину вот этой матери, которая, да, готовится к Пасхе, но как она описана, в какой-то как будто бы на грязи копошится,
босая,
такие
на полу,
они
да.
мелкие, такие вот конечно. Они ничтожные. И он как будто бы сам их не особо-то и уважает.
И мы из этого видим, да, что он явно не будущий священник, он, скорее всего, будущий какой-то народоволец, условно. Ну, конечно, не народоволец, да, но все эти разночинцы, которые, значит, все эти выпускники семинарии, которые потом будущие все борцы и революционеры.
Ну, таких было много.
Чернышевские, Добролюбовы и тому подобное. Конечно, перед нами именно такой, видимо, студент. Судя по его страсти к высоким идеям и рассуждениям про то, как тут все от Ивана Грозного ничего не поменялось.
Ну давай без вердиктов пока.
Без вердиктов.
Пока накидываем. Да.
Набрасываем.
Хорошо.
Вот. Вот он идет, и куда он приходит? Он дальше идет через вдовьи огороды. И тоже это все вдовьи огороды. Сразу какие-то унылая капуста, выращиваемая какими-то унылыми вдовами. Все это печально и прискорбно.
Да, какая-то там мать и ее какая-то недалекая дочь.
Забитая
мать еще
мужем.
Ничего. Мать, потому что служила господам когда-то. И она, в принципе, еще хотя бы умеет разговаривать. А дочь вообще какая-то забитая.
Сразу Достоевский вспоминает,
не,
сразу
да,
вспоминает
да,
это
да,
самое
недалекое явно. И тоже как будто бы какое-то презрение мы в этом видим, в этом взгляде.
Вот. А еще фигур. Что мы видим, кстати, если ты обратишь внимание, жарко горит костер, освещая, внимание, вот тут интересно, да? Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. То есть, что мы здесь видим? Можешь мне рассказать?
Мы с тобой как будто бы по словам пошли все-таки, да?
Так вот, а ты мне скажешь, что мы здесь видим? Нет, это просто интересно.
По моему внутреннему было ощущение, что здесь какой-то уже евангельский контекст начинается с этого момента, потому что мы видим этот костер.
Да, с одной стороны, и он такой жаркий на фоне всего остального холодного. С другой стороны, там есть работники, а потом работники.
И там женщины.
И женщины, правильно. Но еще-то тут что есть? Тут нам Чехов ничего лишнего не говорит. Вспаханная земля-то почему? Она свежевспаханная, то есть они сегодня, все эти ребята, пахали.
Пахали.
При том, что вообще-то говоря, повторюсь, это день, в который нужно было бы весь почти целиком в церкви провести.
Все-таки мы имеем дело с началом 20 века.
Концом 19-го, да?
Конец,
это
ну, рубеж.
Это 1994 год.
Рубеж веков, да? В любом случае у нас Российская империя, в которой все строится на христианском мировоззрении. Жизнь, в принципе, любого человека, будь ты принадлежи к высокому сословию, к более низкому сословию, она выстраивается вокруг жизни богослужебной, так или иначе.
Да.
А каким бы ты ни был, там, верующим искренне, неискренне, там это уже разные бывают разновидности, да, в любом случае Пасха – это будет центральное мероприятие
да.
всего года,
да,
да, где люди, собственно, выпадали, так скажем, из жизни, откладывали все свои дела, молились всю неделю, встречали Пасху, потом радовались.
Да.
Примерно так.
Да, и Страстная Пятница, соответственно, это пятница перед Пасхой. Пасха – это праздник воскресения Христова, а Пятница Страстная – это, соответственно, день его крестной смерти, день его крестных страданий.
Ну да, поэтому, это понятно, в общем. Да,
поэтому этот день в православном богослужебном, так сказать, календаре, это один из ключевых дней года, это день молитвенный, в который, в общем, ну не то чтобы ничего делать не положено. Там, если ты попробуешь пойти на все богослужения Страстной Пятницы, ты ничего и не сделаешь, потому что они длятся примерно с утра до вечера, с небольшими перерывами.
А если мы соотнесемся еще и с евангельским контекстом, то Пятница да. – это день распятия
да,
и смерти
говорю.
Спасителя. Поэтому, собственно, из этого же и вытекают все богослужебные да. уставы, строгости и вот эта и вот тишина
далее.
И прочее.
Вот. Причем мы видим, да, что дома у студента не едят в Великую Пятницу, ничего не готовят. Вот. Мы видим, с другой стороны, да, что вот эти две вдовы, они только что отужинали, и дочь, она как раз чистит котел. То есть они, очевидно, поели так нормально, в общем, хорошо поели, сытно. Контекст, который нам задается, это контекст людей, которые, хотя и все живут внутри этого православного календаря.
Традиции.
Традиции определенной, но при этом практически все они на свой лад, так или иначе, этим календарем не живут, и этими событиями не живут. Понимаешь, да? То есть в тексте нет ни одного персонажа, который в Великую Пятницу реально был бы погружен в события, на момент начала рассказа, был бы реально погружен в события распятия Христа.
То есть они не переживают это
событие? Они это никак
события.
Не переживают. Просто, да, это для них ну, часть календаря. Да? Вот 31 декабря мы все с нашими друзьями ходим в баню. Вот, не то, что мы верим в то, что на следующий день наступит новая жизнь. Вот, просто так положено. Да? Ходим в баню 31 декабря. И точно так же здесь. Да? Мы празднуем Пасху, потому что так положено. Но реально ни для кого из действующих лиц в этом тут нет ничего такого ну, и, короче, религиозные переживания ни у кого из них нет. Может быть, религиозные переживания есть у отца дичка, который лежит на печи и кашляет, но он туберкулезник, все равно помрет скоро.
Мы никогда этого не узнаем.
В тексте рассказа он не умирает. Вот. Но если вы захотите написать сиквел к студенту, вполне возможно.
Перед нами три уже героя действующих лица, которые погружены, так скажем, в свои личные дела.
Да.
Но мы с тобой говорим о том, что это просто ультравеликий текст, что бы это ни значило, но не потому же, что перед нами вот эти герои. Что делает этот текст вот таким вот всевременным, вневременным?
Дальше студент подсаживается к костру, рассказывает им евангельскую историю об апостоле Петре. Причем надо обратить внимание, да, что он тоже сосредотачивается не на событиях смерти Спасителя. Да? Он присаживается к костру погреться, спрашивает у Василисы и у ее дочери, у этих вдов, да, были ли они на страстных Евангелиях, они читались накануне вечером, в четверг вечером. Вот, служба с чтением 12 Евангелий, на которых читаются 12 евангельских отрывков о распятии и страданиях Христа, начиная с Тайной Вечери его с учениками и до его положения в гроб. То есть, собственно, ключевой текст Евангелия излагается именно здесь. Вот, и он спрашивает, была ли она на страстных Евангелиях, она говорит, что была, и студент начинает рассказывать, что точно так же, как он сейчас сидит у костра, сидел и апостол Петр грелся у огня, потому что он пошел вслед за Христом, которого схватили, взяли под стражу, потащили в дом первосвященнику, где его будут допрашивать. Апостол Петр пошел за ним. Вот, и вот он садится у костра и греется вместе с работниками. Как раз те самые работники, кто и работают вот тут поблизости, да, вот они как раз перекликаются с евангельскими работниками. И студент пересказывает эту историю о том, как апостол Петр трижды отрекся от Христа. Его трижды спрашивали, знает ли он того, кого сейчас арестовали, потащили на допрос, кого сейчас будут казнить. И он три раза ответил, что нет, не знает. Вот. И потом вышел вон, и горько-горько, как говорит студент, заплакал. На этом рассказ, собственно, заканчивается, рассказ евангельский. Да? И дальше, собственно, по непонятным причинам, сперва старшая вдова, мать, она плачет, прикрывая лицо рукавом от костра, да? Вот, а дочь ее, которая непривычно выражает им свои эмоции, которая забитая, замученная мужем, да, она пытается сдерживать слезы, и лицо ее говорится, да, как у человека, который пытается сдержать сильную боль, потому что она боится выражать свои эмоции, она не понимает, как это делать, вот, но тоже плачет, да, вот таким вот немножко потерянным, слабоумным видом. Вот, и вот на этом студент заканчивает им это все рассказывать, прощается с ними и уходит.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывную цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкую полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле.
Вот, и вот тут вот мы с тобой, я думаю, не согласимся.
Ну, давай потому без что... спойлеров, но здесь мы уже видим мы очень классное отражение. Помнишь то, что я читала в начале?
Да, конечно.
Да? И тут мы как будто бы это пропустили через какое-то зеркало, и вот то, что мы видим в конце.
Угу.
Да? И полная противоположность, эмоциональная
случаях,
качель.
То есть в обоих случаях он замечает, что ничего не меняется. То есть тут сначала холод и тьма, как при Рюрике Иване Грозном, а тут правда и красота, как при апостоле Петре, и никуда не делась.
И первосвященников.
И первосвященников. То есть все остается неизменным. То есть в одном случае только он чувствует это как угнетающую реальность, а в таком случае как радостную реальность.
А что разделяет, собственно, два этих состояния? Слезы женщины.
То есть, значит, даже все женщины должны плакать, и сразу станет хорошо.
Вот. Если бы это так работало.
Так вот, а вот смотри, теперь я хочу обратить твое внимание на несколько важных деталей, которые, мне кажется, очень-очень замечательны. Во-первых, смотри, Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок. Вот это, во-первых. Эта оговорка не случайна, потому что это внутренние мысли самого студента. Она заплакала не потому, что он умеет трогательно рассказывать, то есть он об этом подумал, оценил, как он трогательно рассказал, похвалил самого себя, но нет, конечно, она не поэтому расплакалась, потому что я такой молодец. Она расплакалась, потому что она всей душой заинтересована в том, что происходит в душе Петра.
Мне кажется, ты сейчас немножечко вскрыл нас всех.
Он занимается
тем. Вот этим мотивом внутренним студента, потому что в каждом из нас есть такой студент.
Конечно, конечно. А дальше следующий момент, на который я хочу обратить внимание, который, мне кажется, очень-очень интересным. Смотри, он... Значит, думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь в саду, по-видимому, всегда составляли главное человеческой жизни и вообще на земле. А кто у нас в русской литературе больше всего любит выражаться вот такими, это очень расплывчато. Правда и красота, направлявшие жизнь человеческую тогда, составляют главное в человеческой жизни.
Я уже чувствую, к чему ты тащишь.
Это кто это у нас так любит говорить?
Лев Николаевич.
Конечно. И более того, это почти прямая цитата. На земле, именно на этой земле, Пьер указал в поле, нет правды, все ложь и зло. Но в мире, во всем мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно дети всего мира. Разве я не чувствую, что я в этом огромном бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, высшая сила, если хотите, что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим.
Это же нормально, мы с тобой какую традицию берем? Русской литературы, они все связаны, мы с тобой каждый раз убеждаемся, тронь одного, попадешь в Пушкина.
Конечно.
И так далее. Это все,
чего опять об Гоголе?
Это все нормально.
Но дело в том, что Чехов не любит эти морализаторские куски у Толстого. Чехов любит Толстого как большого прозаика, но его нелюбовь к вот этим общим местам про красоту, добро и правду, конкретно толстовская формула. Чехов их очень сильно не любит. Он даже прямо это говорит. У него есть одно из писем, его, кажется, к Ксвольну, что ли, он говорит, что вот больше всего не люблю у Толстого это. Писать, писать, прекрасно писать, замечательно писать. Потом свалить все на какую-нибудь цитату из Евангелия и на красоту, добро и правду. Это очень по-богословски. И мы видим здесь, что у Чехова студент неожиданно раздражается абсолютно толстовским спичем, внутренним причем, про красоту, добро и правду, при этом с абсолютно толстовским же самолюбованием, какой он молодец и как он хорошо умеет рассказывать. И вот мне кажется, что на самом-то деле Чехов по отношению к этому итоговому всплеску у студента, в общем-то, довольно иронично относится. Смотри, он говорит, чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали и мало-помалу, и жизнь... казалось ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. В чем состоит высокий смысл? Что? Ну, таинственные какие-то красота, добро и правда.
Я поняла наш конфликт. Ты хочешь мне сказать, что я, как всегда, поверила, вознеслась на небо и говорю, посмотрите, это евангельская история, которая преломляется через века, которая трогает всех. И вот, да, перед нами не самый глубоко там верующий человек, условно говоря. Да, он там немножечко такой шалопай, не совсем хорошо учится, видимо, не верит в то, к чему он призван,
да,
и то, что он выбрал. И к родителям он не очень относится, и все у него тяжело,
да,
и плохо. Но он все равно находит что-то светлое, теплое у этого простого костра с простыми женщинами, где он, сам не веря в то, что он им сейчас рассказывает, он, рассказав им эту историю, как будто бы в нее немножечко поверил, потому что увидел эти слезы как некоторое доказательство, некоторое, не знаю, свидетельство того, что это живо, что это по-настоящему. И вот у него как будто бы в душе что-то перевернулось, и вот он пошел и говорит, да все это величие, ну его, красота и правда, красота,
да,
и правда.
Да, красота,
а ты мне говоришь, Оля, на тебе.
Ну да, нет, мне кажется, что, ну, то, что Чехов иронизирует, это же очевидно. Он не солидаризирует с точки зрения студента.
Слушай, давай вот не будем уходить вот в это поле, что хотел сказать автор.
Нет, я не хочу сказать, что хотел сказать автор, я хочу сказать, что он сказал. Он сказал, что студентику было 22 года, и ему было хорошо, потому что он молодой и здоровый, им овладело чувство предчувствия томительного счастья, которое он сам назвать не может, кроме как общими местами из Толстого, которого он начитался у себя в своей духовной семинарии.
Я на тебя смотрю, знаешь, кого вспоминаю? Лягушку из мультика «По ту сторону изгороди». Смотрел ты?
Да.
Вот там есть последняя серия, серия, где она играет на пианинке и говорит: какая сладкая ложь, или что-то такое.
Да.
И тем самым, как будто бы мы там тоже вознеслись по сюжету в божественную комедию, там, райскую какую-то вообще нишу, а нам появляется вот лягушка и говорит: все, ребят, ква. Разворачиваемся.
Да, ну, допустим, ква. Да. Я не хочу сказать, что к этому все сводится. Потому что тут есть, конечно, подлинный элемент. Но просто я хочу сказать, что перед нами две не очень умные женщины, которые тоже не то чтобы очень сильно верующие, очевидным образом. Ну, суть потому, что они огород пашут и лопают за обе щеки.
Тут тоже тонкий лед, потому что можно, например, пойти отстоять все Евангелия и остаться таким же вообще еще хуже, чем эти женщины. Так что давай вот в эти категории
не будем идти.
Так я их не осуждаю.
Нет, 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 я просто констатирую.
Но ты им просто это немножко бросаешь иголочку.
Смотри, на внешнем уровне нам Чехов делает пасхальный рассказ про духовное перерождение человека вследствие встречи с евангельской историей. Как рождественский рассказ – это про чудо, пасхальный рассказ – это про духовное перерождение вследствие встречи с евангельским сюжетом.
Но нужно сказать, что это, вот, опять же, у нас железный мотив мировой литературы. Потому что у нас, в принципе, это есть топологически, да? Святочный рассказ
и пасхальный рассказ.
И пасхальный. Да, то есть это некоторая формула,
да, это
с которой работают очень многие писатели, там, помимо Чехова, конечно же. Он как бы подхватывает эту традицию.
В лоб он нам делает пасхальный рассказ.
Да.
Дальше, если мы внимательнее это все читаем, мы видим, что на самом деле это пасхальный рассказ, который пронизан подлежащим Толстым, которого начитался этот самый студент. Вот. Но и, да, и поэтому у Чехова это вызывает легкую иронию.
Но послушай, опять возвращаемся к рубежу веков. Кем тогда был Лев Толстой? Он
конечно,
был богом для людей.
Конечно,
тот,
конечно,
в то время он абсолютно завладевал. Вот его культ личности, не потому что он так хотел, или он был какой-то там
демиург
или что-то. Давай это оставим. Просто так оно было, во всяком случае. Он действительно господствовал абсолютно своими идеями.
Да,
и очень многие прислушивались его, понимая как-то по-своему, и из этого совершая действия, которые рождали вообще что-то третье зачастую.
Потом 17 лет от 20 века прошло, и вообще прям совсем хорошо стало. Люди вот Толстого почитали, и все хорошо закончилось.
То есть у нас революционная перед нами еще картина.
Зеркало, зеркало русской революции, ну, конечно. Ну, если студенту 22 на 1894 году, то он застанет, он все застанет. Он все застанет, и потом будет там, конечно, в 1905 году-то точно будет.
Это совсем скоро.
Да, 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 там чего там, 10 лет.
Ему уже будет 31.
Ему будет за
30. Ну, он будет чуть старше нас.
Ему будет чуть за 30, конечно, и как раз будет все хорошо будет. Мы видим при этом, что чисто даже на образном уровне есть прямое противопоставление холоду, есть тепло, да, вот этой темноте, зиме возвращающейся, костер вот этот, да. И мне кажется, что несомненно, что когда студент говорит, что то, что происходило в душе Петра, очень интересно этим двум женщинам, кажется, не совсем правда, потому что
он про свою душу говорит.
Потому что он про свою душу говорит, и ему тоже, на самом деле, ну, как бы там все немножко как бы сложнее, да, потому что он ведь берет момент апостасии, момент отречения Петра, как предмет рассмотрения, понимаешь, то есть не воскресение же и не страдание Христа, как искупительное страдание, но придет момент отречения Петра. И это соотносится с его собственным внутренним состоянием, потому что он сам очевидным образом пережил отречение от своей, так сказать, детской веры, и поэтому ему это так резонирует. И резонирует отречение от Христа, да? Видишь, то есть они испытывают вот это переживание не от того, что они сталкиваются с воскресением, с Пасхой, и даже не от того, что они сталкиваются с материалом собственной Страстной Пятницы, страданием Христовым. Они сталкиваются с отречением Петра и чувствуют близость к нему, к человеческой вот этой петровской слабости, к его, может быть, даже падению, да, но при этом очень живому и человеческому в изложении этого студента. И вот с чем действительно нельзя поспорить, так это с тем, что между ним, студентом, и этими двумя женщинами складывается определенная человеческая близость живая. И вот,
ну, потому что они все, условно говоря, не в храме.
Они все в некотором роде не в храме, они все в некотором роде не со Христом в этот момент.
Они все в некотором роде не особо в это верят.
Ну да, во всяком случае, Петр, может быть, и верит, но он так или иначе отступает, да, вот, отрекается. Да, и вот они все это переживают. И вот эта их человеческая близость, межчеловеческая вокруг этого костра, она действительно соединяет их в том числе и с апостолом Петром. не с евангельской историей как таковой, в широком смысле, не с историей спасения, искупления человечества, не с историей страдания и воскресения Бога воплощенного, а с историей человеческого падения Петра и его переживаниями. Студент же очень живо описывает, как он не выспался, этот Петр, да, как он себя плохо чувствовал, наверное, в этот момент, потому что он же всю ночь не спал, тоже под утро все дело происходит, да, он тоже озяб, и поэтому вот он, оказывается, не способен выдерживать такие какие-то испытания, да. Вот мне кажется, что вот в это действительно настоящий локус этого рассказа. Встреча с межчеловеческим теплом, с общностью людей в их слабости даже, в их падшести, хотя как бы внутри вселенной рассказа это не обязательно падшесть, просто слабость, уязвимость, уязвленность, некая такая душевная раненность этих людей.
Так любопытно, что берется именно фигура апостола Петра. Как будто бы вот как раз вот в этот момент евангельской истории, она там, конечно, важная, яркая, но не настолько. В центре всего, безусловно, стоит фигура Иисуса Христа. Это все, ради чего происходило вообще все, что было до этого. Да? Угу. Но и вторая фигура, с которой и часто люди соотносятся, и как раз-таки любят ее оправдывать, и как-то попробовать ее пережить, это все-таки Иуда.
Да, и как раз всплеск литературы про Иуду как раз будет в русской литературе вот в ближайшие, так сказать,
там, годы. Леонид Андреев.
Священник Анатолий Жураковский тоже про Иуду будет писать. Это такой священник-исповедник, который в тюрьме сидел, потом в лагере погиб. У него есть повесть об Иуде тоже, написанная в полемике с Андреевым. Во внутренний, вот, тоже очень интересный текст на самом-то деле.
Да. Ну, то есть, как будто бы был тренд, скажем так, на Иуду. Вот он, предатель, и вообще литературно это тоже очень красиво эстетически оформлено, потому что, начиная с времен Данте, его божественной комедии, потому что кто у нас там в глубине? Брут и Иуда. Да. Вот они там сидят в недре ада, и вот это все.
Прямо, да? Скажем, во рту Сатаны.
Скажем, да. А тут перед нами как раз-таки Петр, который просто струсил, как будто бы, и который при этом нашел в себе силы принять это.
Который, да, который не совершил никакого страшного картинного предательства. Да. Так вот это же интересно, понимаешь? Чехову здесь важен именно человеческий масштаб. Почему он про Христа не говорит и не говорит про Иуду? Почему он говорит именно про Петра? Потому что он во всей этой ситуации самый человечный. Иуда, ну просто Иуда чего там, понятно, да? Вот он, если либо он трагический злодей, либо он просто нехороший человек, совсем гад какой-то, да? Но так или иначе, с ним нельзя солидаризироваться по-человечески. Поступок Иуды нечеловеческий. Он либо вышечеловеческий, либо нижечеловеческий, но уж точно нечеловеческий, нелюдской. Со Христом тоже по-человечески солидаризироваться не получится. Это сможет сделать только потом Булгаков, спустя много-много лет после Чехова, сможет написать про страдания Христа так, чтобы с ним можно было солидаризироваться человечески.
Но опять же, он его придумает.
Он его придумает, такого Христа, с которым можно солидаризироваться по-человечески, да, совершенно верно. Вот, можно, наверное, как там какая-нибудь гимнография 17 века, да, попытаться это сделать, какой-нибудь Дмитрий Ростовский, эмоционально, да, попробовать это посозерцать.
Но это будет совсем не чеховский жанр. Ты имеешь в виду каких-то уже прям вот отцов святых, да, которые ну, там, писали вот, да. Там будут, жития и вот, это вот
да,
все.
Да, и будут такие поэтичные очень тексты про страдания Христа.
Ну, которые, на самом деле, не особо-то любят читать.
Ну вот да, которые, ну, во всяком случае, они не зайдут, так сказать, читать Чехова.
Аудитории точно.
Да. Вот, поэтому Чехов выбирает того единственного, с кем возможна человеческая солидарность. Потому что настоящим сокровищем для него является вот эта межчеловеческая связь, как мне кажется. То есть в некотором смысле это не совсем пасхальный рассказ, потому что преображение происходит не через встречу с Богом, а через встречу с человеком. Ему, студенту, который презирает людей вокруг себя, потому что они все часть вот этой хтони от Рюрика до Александра Третьего, видимо, в этот момент, или это уже Николай Второй, я не помню, 94-й год, но, в общем...
Ну, это вот как раз уже Николай Второй.
Да, ну вот, в общем, от Рюрика до Николая Второго вот вся эта русская хтонь бесконечная. И вот они все вот ему, эти вдовы там какие-то со слабоумными лицами и так далее, и тут он чувствует с ними человеческую связь. То есть тут происходит не Бога явление, а человека явление. Человека вокруг себя увидит.
Вот наш герой с фамилией Великопольский, по факту он совершает проповедь.
Да.
Как бы выполняет свою профессиональную задачу,
да.
Так скажем. Это тоже любопытно в контексте того, что это пишет все-таки Чехов, а Чехов он не проповедник. Совершенно нет. Это автор, который как раз, мне кажется, полемизирует с этой вот традицией, где любят все объяснять, дидактически объяснять моральные какие-то дилеммы, разрешать и все пояснять и раскладывать так, чтобы вы поняли точно правильно. Вот Чехов, он максимально дает свободу. Он не говорит прямо, но он разбрасывает это все в, не знаю, вот в данном рассказе разбрасывает в этот костер, в природу, в эти лужи, в то, что чистит там его мать. И только по этим деталям мы как немножечко собираем какую-то картинку, какие-то пазлы. Вот он дает эти пазлы и говорит: ребят, давайте сами. Как будто бы. И, конечно же, проповедь, она совершенно не вписывается в его вот этот подход.
Но ведь проповеди там и нет, строго говоря. Студент просто дает картинку. Срез, ну, он дает пересказ евангельского кусочка про Петра с добавлением туда психологических деталей. Про то, что Петр не выспался, и горькие-горькие рыдания. Да.
Собственных, скорее
да,
всего.
Да, совершенно верно. То есть, видишь, там на самом-то деле нет никакой проповеди. Проповедь там идет дальше, когда он уже идет и сам с собой думает про красоту, добро и правду. Вот тут уже идет проповедь, но к ней есть легкое ироническое отношение. И она не произносится. Потому что если он попробовал этим тетенькам рассказать про то, что красота, добро и правда, направлявшие жизнь человечества во дворе первосвященника, продолжают оставаться...
Плакать перестанут точно.
Да. Ну, то есть как бы это будет... Ну, представь себе, чтобы он попробовал это сказать им вслух. Они бы вообще ничего не поняли даже. Вот, а вот на человеческое, вот это, на срез человеческой психологии Петра они реагируют и отзываются. То есть в этом смысле мне кажется, что Иван Великопольский как человек эмоционально, психологически, по-человечески больше самого себя как идейного, как носителя идей. Идеи, которые он носит, они меньше его как человека. Потому что он как человек, он добрый, он способен сопереживать, глубоко сопереживать и глубоко чувствовать чужое психологическое состояние, понимаешь?
Эмпат.
Да, он эмпатичен. А Чехов это любит, и Чехову это важно, потому что он сам такой. Если мы вдумаемся, он никогда не проповедует, но он очень глубоко и тонко изображает движение человеческой души его и человеческое состояние. И, причем без прямого проговаривания. Ему не нужно проговаривать, что чувствует человек. В большинстве случаев он может изобразить состояние человека без этого. А когда он проговаривает, наоборот, это скорее маркер того, что то, что он проговаривает, это не совсем... Не совсем то.
Это уже немножечко почему пошла он прямо какая-то искаженность.
Почему он прямо проговаривает, что студент испытал чувство неизреченной радости и предчувствие томительного счастья? Но ведь не описывает при этом внутренние чувства, когда они действительно по-настоящему высокие. Он их показывает через косвенные признаки, через косвенные выражения. Хотя бы через «ему не хотелось домой», но не через «и он испытывал глубочайшее чувство отвращения к тупому, презренному большинству, окружающему его». Понимаешь?
Я понимаю. А знаешь, что я еще понимаю? Mm-hmm. Что вот мы с тобой ходим, как мне кажется, все равно вокруг да около, поскольку перед нами, помимо всего, что уже мы с тобой обозначили, вскрыли так или иначе, перед нами просто громаднейшая трагедия человека, у которого все, во что он верил, не прошло проверку. И он это теряет. Mm-hmm. По факту он теряет себя. Можно даже так выразиться. Угу. Потому что, ну, не знаю, это тебе не просто, как в детстве сказали, что Деда Мороза не существует, угу. Условно. Это просто на кону вся твоя жизнь, все твое построение жизни. Он потомственный сын.
Да, церковнослужитель.
Церковнослужителя. И ему как бы дорога туда. Угу. И он к этому призван. Это его призвание. Угу. Да? И... Судя по тому, что мы видим, мы не можем даже никакой определенности вынести, потому что мы вот, как вот вначале с тобой пошутили, да, что это эмоциональная качель, он в этой эмоциональной качели и живет, угу. Что дерни за него, и он так и качнется.
Угу. Но при этом человек хороший, это же главное.
Человек хороший, но не утвердившийся и разбитый.
При этом во всем вот в этом рассказе он ведь Чехов... Помнишь, он дает ему фамилию Великопольский. Угу. Известно есть высказывание Чехова, что между «есть Бог и нету Бога» лежит великое поле, и его с трудом проходит истинный мудрец. А у нас в России так не умеют, у нас либо есть Бога, либо нету Бога. Однозначно говорят, ничего никуда не ходя, и поэтому обычно ничего не знают или знают очень мало. То есть Чехов, вот видишь, образ великого поля, это великое поле – это то, что лежит между «есть Бог» и «нету Бога». И мне кажется, что это не случайно Чехов дает ему именно такую фамилию. Почему он называет его в честь этого великого поля, кто лежит между наличием или отсутствием Бога, да?
То есть Польша здесь ни при чем?
Польша тут ни при чем, он не польский, он великопольский, в смысле в честь великого поля между есть Бог и нету Бога. И вот он, этот студент, он как-то в таком подвешенном состоянии между двумя идеями, так сказать, о Боге. И мне кажется, вот да, самое важное здесь то, что для Чехова важен именно человек, идущий по этому полю. Да, ему важен не ответ, положительный или отрицательный на этот вопрос. Ему важно, чтобы человек именно... Почему я сказал, что главное, чтобы человек был хороший? Это ирония, конечно. Но, с другой стороны, важно то, что тут есть кому идти, как бы, да, что это личность какая-то есть, которая способна к тому, чтобы это все переживать. И это для Чехова является центральным, но это на самом-то деле не настоящее содержание Страстной Пятницы или Пасхи. Пасха, она не про это. Пасха, она не про то, что человек увидел человека. Пасха, она про то, что человек увидел Бога воскресшим и понял, так сказать, что побеждена смерть победою.
Но при этом Бога, который как раз-таки стал человеком.
Да, но тут важно то, что центральным элементом пасхального рассказа и пасхальной истории является то, что человек не может спасти себя сам, что межчеловеческого тепла, потому что Чехов в качестве единственной надежды на противостояние вот этой зиме, так сказать, да, и кто не выставляет человеческое тепло. Вот, тучи разогнать нам сложно над землей, но можем мы любить друг друга сильнее. И это, конечно, безусловно, здорово, но этого недостаточно. Это не обеспечивает никакого преодоления этой ситуации.
Но если вспомнить, что Бог — это любовь, то будто бы и достаточно.
Ну, это, как сказать, есть любовь и есть любовь. Есть очень разная любовь. В этом смысле, мне кажется, очень важным, да, что... Помнишь, как у Пастернака, да? У него есть стихотворение «Магдалина» про Марию Магдалину, да?
Это из цикла «Доктора Живаго», которые тоже, кстати, очень много как раз-таки посвящены пасхальной тематике.
Конечно, конечно.
Наверное, одни из самых таких мощных вообще текстов
вот,
про это.
Да, и вот помнишь, там есть такое место, да, где Магдалина смотрит на распятие и говорит: «Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь, если столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ». То есть там тоже возникают вот эти поселения, эти реки, эти рощи. И тоже, да, какие-то вот эти, там тоже эти бедные селения, это нищая природа или как там, да. Угу. Вот как раз тоже вся эта русская хтонь как раз на фоне присутствует, да. Явно не Палестина, где там в Палестине реки и рощи, там совсем не то, да. Но при этом присутствует вот этот образ, да, для кого на свете столько шире, да, слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. То есть там есть образ Христа не просто как любви, не просто как человека, как Бога, который солидаризировался с людьми и пострадал с ними вместе, но как вот этой огромной, мощной любви, которая больше, чем любовь между людьми. Любовь всепобеждающая, потому что всемогущая, потому что божественная. В этом смысле, мне кажется, что вот этой перспективы, ну, понятно, это как бы и не может тут ее быть, да, это рассказ не про то совсем, да, это рассказ про то, что человек увидел других людей, но, как кажется, именно для пасхального рассказа или даже для рассказа о Великой Пятнице этой перспективы тут нет вовсе. И то, что она закрыта, это часть этой трагедии. Да? Поэтому все так и трагично. Поэтому ему и кажется, что жизнь исполнена великого смысла, но она, на самом деле, его не исполнена. Ему просто так кажется, потому что ему 22 года, он молодой и здоровый. Когда будет лежать на печке и кашлять с туберкулезом, вот, не будет ему казаться, что жизнь исполнена высокого и прекрасного смысла. Вот. И в этом смысле мир, в котором есть только люди, которые могут друг другу посочувствовать у костра, потому что они все, как Петр, отреклись. Вот. И мир, в котором есть что-то еще кроме этого, это все-таки два разных мира.
Но перед нами все-таки первый мир. Мы будем исходить из той художественной реальности, которую нам чертит Антон Павлович Чехов. Как будто бы наметилась уже и его личная главная трагедия и драма, в которой он жил, Антон Павлович. Угу. Потому что нередко его, собственно, принято называть и считать, что он такой один из самых, наверное, твердых атеистов, писателей в плеяде русских писателей. Потому что, да, вот у нас есть Достоевский, и с ним все понятно.
Да.
Без него никуда, но и с ним все понятно. Потому что там в каждом слове Бог, в каждом кабаке,
Бах.
В каждом, там, не знаю, бульварном там доме, и да, да, и публичном доме тоже Бог. В общем, Бог везде. Да. А тут Бога нет. Тут Бога нет.
Поэтому надо сказать, что не надо думать, что студент... Иногда говорят, что студент находится в таком полном противоречии со всем основным корпусом Чехова. Мне кажется, как раз тут нет никакого противоречия.
Вот. Здесь просто нереальное мастерство и высший пилотаж
автора. Отделанная вещь, как говорил сам Чехов.
Да, где нет ни одного лишнего слова.
Да.
Но все-таки, Петр Алексеевич, я просто настолько Чехова люблю, и вот
я тоже его
я просто
люблю.
Сейчас очень переживаю, что то, что мы с тобой сказали, как будто звучит как какой-то приговор, вердикт и
нет,
прочее.
Нет, я тоже очень люблю Чехова. Мне кажется,
он вообще, вот если вот в моем внутреннем представлении, это один из самых ярких представителей христианства на Земле, просто своей жизнью.
Ну, я про христианство не скажу, я... Что-то мне кажется, что все-таки слово христианство есть слишком четкое обозначение.
Видишь, поскольку я не богослов,
да.
И вот это все,
да.
Вот, я могу это так сказать.
Вот, да, я в этом смысле думаю, что у слова христианство есть четкий денотат. Это вера в Господа Иисуса Христа, бессмертие человеческой души, смерть, суд, ад и рай, вот это все. Вот, но это мне так кажется, я не уверен, конечно, в своей оценке. Но, безусловно, Чехов величайший русский прозаик. Просто самый великий, просто нет более великого русского прозаика. Вот. Просто нет, ну правда. Ну Толстоевский очень великий, но не такой великий, как Чехов. Вот. Толстоевский — это как та история про топором и все могем. Часы не могем, топор не влазит. Вот. А Чехов — это, конечно, часы тоже могем. Без чего нельзя это понять?
Да будто бы и да.
Без Евангелия нельзя понять. В каждом выпуске подкаста мы говорим, что текст нельзя понять без Евангелия. Это уже клиника.
Может быть, потому что мы тексты такие берем.
Вот, а может
Хотя, честно, мы с тобой отбираем их. Почему? Потому что они действительно самые читаемые. Ну что,
самые
мы, сможем,
да.
Что мы можем с этим поделать?
Вот, да, ну, в общем, коллеги, без Евангелия нельзя понять. Вот, ничего нельзя понять без Евангелия. Живите с этим.
Текст на две страницы точно понять нельзя.
Вот, что еще?
Слушай, ну, тоже звучали
война
у нас уже
мир.
«Война и мир», конечно же. Пьер Балконский тут тоже гуляют по полюшку этому. Пьер Балконский, точно. Наверное, может быть, Андреева я бы тоже сюда как-то включила, потому что будто бы пересекаются у них вот темы, переживания. Да, вот именно такое преломление евангельского контекста.
Пожалуй, да.
Тючев, ну, может быть, немножечко вот отцы и дети, как будто бы тоже.
Ну, что-то
так косвенно уже.
Еще какой-нибудь срез в русской хтоне. Мы,
да,
мы
да,
не
да.
знаем, какой именно взять, но лучше взять.
Да. Ну, что-то такое про отцовство детей явно.
Да. Вот, ну вот, пожалуй, вот так. А чего нельзя понять без этого? Да ничего нельзя понять без этого.
Вот. Знаешь, у меня в голове гуляла эта мысль. Я ее очень люблю. Мне кажется, мы уже ее где-то озвучивали. Но я повторю, можно? Что традиция — это не поклонение пеплу, а передача огня.
Со смыслом. Ауф.
Мне кажется, про это было.
Да. Коллеги, одна ошибка, и ты ошибся. Не допускайте ошибку, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые выпуски подкаста «Про что?».
А я напомню, что Петр Алексеевич чаще всего прав.
Вот, вы имеете право, но не имеете лево. До новых встреч!
Спасибо, Петр Алексеевич.
Спасибо.
Хочу напомнить нашим зрителям, что мы существуем только благодаря вашей включенности, вашей поддержке, и мы стараемся делать интересный контент всей силой ума и души, насколько это возможно, специально для вас. Поэтому внизу по ссылочке переходите, кто как может, помогайте нам, будем очень признательны, и сердечко. Спасибо.